Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о мероприятиях в честь столетия со дня убийства российской царской семьи Романовых. Почему отмечание этой даты решили проводить в Крыму? Что жители полуострова знают о Николае II? И как Россия использует подобные дни для интеграции Крыма в свое культурное поле? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
17 июля крестный ход в память о расстреле семьи Романовых состоялся в центре Симферополя. Желающие принять участие в шествии собрались у Александра Невского собора. Накануне также стало известно, что художники завершили роспись часовни, построенной в Симферополе по инициативе бывшего крымского прокурора, ныне так называемого депутата Госдумы Натальи Поклонской. И опять же, к столетию расстрела семьи последнего российского императора. Члены дворянского собрания Крыма инициируют установку в Симферополе памятника семье последнего российского императора Николая II. Об этом сообщила предводитель собрания Ольга Абакумова. Был изготовлен памятник всей царской семье, и его месяц назад предполагали установить в Симферополе на территории собора Александра Невского. Но в епархии отказали, хотя это было предварительно согласовано. Мы сейчас ходатайствуем о том, чтобы сделали копию памятника, который нам привозили и увезли в Санкт-Петербург, установили все-таки в год столетия расстрела царской семьи в Симферополе. Конец цитаты. По мнению Абакумова, монумент, выполненный в творческой мастерской имени Вячеслава Клыкова, лучше всего смотрелся в парке на бульваре Ленина у железнодорожного вокзала Симферополя. Я прошу прощения, дорогие слушатели, вот нельзя не отметить просто вот это вот потрясающий постмодернистский юмор. Памятник в честь расстрела царской семьи на бульваре Ленина. В Ливаде состоялась закладка капсулы на месте разрушенной церкви Вознесения Господня, которая будет восстанавливаться как памятник столетию трагической гибели последнего российского императора. Строителями уже выполнены все необходимые укрепительные работы, и нулевой цикл работ возведено бетонное основание будущего храма, уточнили в администрации курортного города. Итак, как я уже говорил, крестный ход состоялся, участница его, Людмила Миллер, рассказала, почему участвует в шествии.
Подвиг мученичества. Государь, будучи царем, выполнил высшее свое призвание, высший свой подвиг, который выражается словами святителя Иоанна Златоуста. Он говорил, что править может любой, умереть за народ может только царь. Государь знал об этом. И много раз свидетели говорили о том, что царь произносил эти слова: «Если нужна искупительная жертва за Россию, я буду этой жертвой».
А вот что рассказал протоиерей, секретарь Симферопольской крымской епархии РПЦ Александр Якушечкин.
Очевидно, для этого мы должны по-другому посмотреть на себя, на своих родных и близких. Разумеется, мы должны воспитывать прежде всего детей и молодежь, воспитывать их на правдивой истории, лишенных всевозможных досужих вымыслов, той клеветы, которая была излита на царскую семью.
В Севастополе же открыли к памятной дате тематическую выставку. Один из ее организаторов, председатель исторического клуба «Севастополь-Таврический» Вадим Прокопенков, рассказал Первому крымскому телеканалу о связях российского императора и Севастополя.
Особая роль принадлежит Николаю II. Он 11 раз посещал наш город, дворец пионеров. Сейчас он называется дворец детства и юности. На самом деле это Романовский институт физических методов лечения. Очень многие вот жители и Красной Горки трудились на Севастопольском морском заводе. На самом деле это адмиралтейство. И вот каждый такой знаковый объект, он был под особым попечением императора.
Протоиерей, настоятель собора царственных стратерпцев Алексей Петренко предлагает молиться за прощение царя-убийц.
спустя 100 лет можем молиться в вот этом прекрасном соборе, почитать царскую семью, просить прощения за тех людей, наших сродников, которые совершили это страшное цареубийство. Хочется пожелать каждому из нас, чтобы мы помнили уроки той кровавой истории, которая произошла 100 лет тому назад.
С нами на связи Георгий Коваленко, протоиерей, бывший спикер Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, руководитель проекта «Открытый Православный Университет Святой Софии». Георгий, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, пожалуй, с самого животрепещущего из всех вопросов, хотя он, может быть, прямо и не касается Крыма, но вот тем и, но непосредственно касается, конечно, царской семьи. Вот в Екатеринбурге прошел, ну, по заявлениям организаторов, 100-тысячный митинг в память об этом дне. Следственный комитет Российской Федерации в очередной раз совершенно недвусмысленно заявил, что останки, найденные под Екатеринбургом, являются останками царской семьи. Но, тем не менее, Русская Православная Церковь к столетию расстрела ничего не сделала для того, не признала, не отказалась признавать эти останки останками царя, и поэтому они до сих пор там в лабораториях, они являются объектом поклонения. И вот как вы можете пояснить вот такое вот сочетание, с одной стороны таких массовых народных и государственных мероприятий, а с другой стороны такую вот не до конца проясненную позицию церкви?
Ну, это сложный узел, да. С одной стороны, я слышал другие данные, что 100 тысяч – это как минимум в два раза преувеличенное количество людей, которые собрались в Екатеринбурге. С другой стороны, если действительно признавать останки и возрождать почитание царской семьи, то нужно говорить и о тех, кто расстрелял ее, и почему приказу это было сделано. А это тоже, наверное, не для всех сегодня в России удобная тема. Хотя меня больше интересует, что этот интерес к царской семье, он подогревается очень часто с такими неоимперскими настроениями и используется парадоксальным образом совершенно в ином контексте, чем произошли события с убийством царской семьи. И в этом смысле мы видим такое поразительное, потрясающее неуважение к самому подвигу этой семьи. Потому что если считать царскую семью святыми и покровителями чего-то, то, скорее всего, они должны быть покровителями семьи. И их подвиг, он как раз продолжает подвиг Бориса и Глеба. То есть нежелание применять насилие для того, чтобы удержать власть. Знаете, если мы чтим их как святых, то мы должны уважать выбор последнего российского царя. Он отказался от своего царствования. Он сделал выбор в сторону ненасилия. Он сделал выбор в сторону семьи, и семья осталась с ним. И в этом смысле это преступление против человечности. Но когда царская семья поднимается, скажем так, на монархические знамена и используются, ну, даже, можно сказать, еретические мифы о том, что царь как соискупитель, что монархия – это Богом установленное некое, так сказать, общежитие для людей или социальный строй, то к этому, я думаю, что нужно относиться скептически. Что касается непризнания Русской Православной Церковью останков как святыми мощами, для меня это загадка. Я вот буквально вчера прочитал очень интересную статью Сергея Чапнина, который СНОП, кажется, ресурс, который был редактором журнала «Московской патриархии», он там дает несколько моментов, несколько оценок и говорит, что, скажем так, это очень слабая позиция для церкви, потому что все экспертизы на сегодня говорят о подлинности. И я думаю, что тут как раз вопрос не в экспертизах, а в нежелании давать оценок событию и нежеланию прямо противопоставлять себя вот этому псевдомонархическому, псевдонеоимперскому мифу. Поэтому тут есть попытка уходить от темы,
что
уже успешно длится 20 лет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Георгий Коваленко, протоиерей, бывший спикер УПЦ-МП, ныне руководитель проекта «Открытый православный университет Святой Софии». Перед эфиром мы пообщались с религиоведом и блогером, не будем этого скрывать, Виктором Трегубовым. Он рассказал, что канонизация Николая II неоднозначно воспринималась даже среди российских церковников.
Если брать Русскую Православную Церковь, то там есть условно, очень условно либеральные крылья, к которым можно действительно даже действующего патриарха, в принципе, и консервативные крылья. Если мы вспомним, ну, то есть где-то 10 лет назад там был скандал с епископом Чукотским Диомидом, вот, которого тогда еще называли епископом Динамитом. Вот, именно потому, что человек ультраконсервативного был толка, не принимал, вот, не принимал и не приемлил ряд действий собственно, руководство собственной церкви, включая то, что они переговариваются с католиками, как же можно, это же экуменизм, как же можно, какой стыд, сам факт того, что есть фотография, где патриарх Кирилл, еще не будучи патриархом, с Папой Римской встречается, там за руку держится. Вот. Это такие ультраконсерваторы, которых, в принципе, Россия сама отчасти выпистывала. Это логичный, скажем так, итог вот этой вот стратегии на закрытость, на духовные скрепы самого того консервативно дремучего толка. Но в какой-то момент это пошло в перегиб, и этот перегиб вот перестал нравиться ряду представителей церкви, ну, в основном, вот, скажем, тех, кто сидит в самой Москве. Вот, там это мало кому нравится, потому что там, ну, другая позиция, они не хотят вот превращаться в что-то по типу старообрядцев. А в регионах, и самое смешное, в том числе и в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, там-то сторонники таких идей есть, причем как более умеренные, вот, ну, то есть даже предстоятели, в принципе, УПЦМП Ануфрия можно отнести к умеренно консервативным, то есть, а так и совершенно отмороженные в этом плане, то есть если мы возьмем епископа Банчинского Лонгина-Жара, вот, на Западной Украине, в Чернивецкой области, то там все очень плохо в этом плане, там все очень настолько плохо в этом плане, что человек рискует в итоге стать вторым вот этим аналогом епископа Диомида, которого в итоге просто лишили сана и запретили в служении.
Также эксперт предполагает, что проведение молебнов и шествий в Крыму – это попытки приобщить Крым к российскому культурному полю.
Мне кажется, в Крыму пытаются выстроить дополнительно русскую идентичность. Идентичность Крыма, на самом деле, она во многом не русская, а советская всегда была. Вот, то есть, когда говорили, что Крым, дескать, очень пророссийский, Крым был идеологически, психологически просоветский. Им пытаются параллельно построить какую-то, ну, часть, кто за это ответственный, пытаются построить дополнительную именно русскую, российскую идентичность. Вот, ну, мы все знаем, что, например, самое Поклонское – это отдельный заскок. И, соответственно, при этом, ну, мне кажется, что это не очень успешно, просто потому что плохо ложится на людей, плохо ложится на электорат, плохо, я бы сказал, ложится на человеческий материал, потому что, ну, мне не кажется, что у Крыму такое большое количество фанатов именно вот этого русского имперского движения, именно вот всей этой белогвардейской романтики и так далее.
Россия, которая славится восхвалением советской идеологии, параллельно поддерживает образ сильной царской России. Поскольку в начале 20 века подобные идеологии были противоположны диаметрально друг другу, мы спросили у Виктора Трегубова, как же они уживаются на территории современной Российской Федерации.
Их пытаются примирить в рамках такого общедеспотического проекта. И, в принципе, это их попытки примирения в рамках общего отношения к деспотии. Они же начались еще при Сталине, когда Тихий Сапой пошел, тот же самый Эйзенштейн, Вот Тихий Сапарь начал реабилитировать историческую личность Ивана Грозного, в частности. Да, то есть это как, да, дескать, это цари, но они держали все в железных рукавицах, противостояли Западу и так далее. То есть идет давно уже, то есть фактически уже 100 лет идет попытка как-то примирить два элемента исторического прошлого России, советский и имперский. Вот сказать, что оно идет успешно, ну, как правило, оно идет не очень успешно, но они, по крайней мере, друг с другом не дерутся, и это уже как-то для россиян, наверное, более-менее приемлемо. То есть, когда на Донбасс посылают Гиркина, который на всю голову там белогвардеец весь в себя, при том, что он на белогвардейца похож, честно говоря, как мой кот на Сен-Бернара, но и параллельно при этом вместе с ним же там где-то в соседних окопах сидит какие-то там около коммунисты, и когда они с одной стороны коммунисты, с другой стороны якобы донские казаки, ну, в принципе, пока они вместе делают пакости с соседям России, вот в нашем случае Украине, я думаю, руководство Российской Федерации это устраивает. Говорят, тут еще и фильм какой-то вот снимают о том, что, дескать, ну, в России я вот недавно просто прочел анонс, не вникал, что, дескать, бывший белогвардейский офицер возвращается на фронт Великой Отечественной, когда узнает, что Отечество в опасности. Вот, причем возвращается со стороны коммунистов. Ну, мы знаем, что в истории было немного по-другому, но вот они пытаются как-то выстроить, вот, примирить эти две идентичности, советскую имперскую и белую имперскую, скажем так. Ну, пока не очень успешно.
Ну и, конечно же, мы узнали, есть ли подобный культ российского царя на территории материковой Украины.
В Украине, ну, это так часто бывает. Во-первых, всегда радикалы сильны подальше от центра. Вот. Во-вторых, у нас же еще во многом идентичность и клира, и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, ну, не всех, но многих, выработана на противодействие украинской идее в пользу русской идеи. То есть у них это акцентирование, чем в России. Если в России они и так россияне, то тут, ну, скажем так, люди, которые являются этническими украинцами, например, но выбрали для себя вот эту русскую идею, они в ней еще более упорные, более упоротые, да. То есть во многом это такой у нас церковь, таких себе бузин, вот условных. Ну, это не все, но в ней есть такая определенная прослойка. Вот. Эта прослойка, она сама по себе более склонна к этому самому консерватизму, чем многие в самой России. Это у нас есть, да, в частности, абсолютно упоротая Почаевская лавра. Если вы посмотрите на ее литературу, которая там распространяется, там совсем черная сотня на всю голову. Вот. Ну и, в принципе, это у нас более-менее распространено не везде, но среди многих. Это зависит от конкретного епископа той или иной епархии, это зависит от конкретных священников этой епархии. Сказать, что эти настроения сильны именно среди прихожан, я бы не сказал. Но среди священства и епископата, да, эти отдельные персонажи вот очень сильно в это дело, как бы очень сильно этим делом увлечены, очень сильно за него болеют.
Это был Виктор Трегубов, религиовед и блогер. Мне говорят, что у нас есть звонок от слушателя. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, господин Громенко. Я хочу вам задать вопрос. Можно?
Ну, если мы ко мне как к журналисту, то попробовать можно.
Хорошо, спасибо. Значит так, Крым после многолетней украинской оккупации вернулся в Россию и теперь занимается возрождением русских национальных традиций. Поэтому мне непонятно, почему-то вас несколько удивляет. Это первое. Второе. Госпожа Полонская действительно является депутатом Государственной Думы России. А вот вы, как журналист, и ваша радиостанция, вот действительно как бы крымские.
Спасибо вам за вопрос. В двух словах насчет Натальи Поклонской надо сказать, что ее депутатом Государственной Думы Российской Федерации признает только Российская Федерация и ни одно другое иностранное государство. Ну, таковы факты. Таковы факты, и мы, как международная радиостанция, должны смотреть на международное признание. Поэтому я извиняюсь, если ваши личные чувства эта формулировка задела. Ну, вот так вот дело обстоит на самом деле. Не только она. С Сергеем Цековым, с Ольгой Кавитиди, многими другими такие же проблемы. Что касается возрождения там русской идеи в Крыму в нынешнем, то я замечу, что вот наши спикеры говорят о том, что не всем в Крыму сейчас по нраву вот эта вот русско-имперская идея, а многим по нраву советская. Поэтому тут тоже надо сохранять некоторый баланс мнений. Вот, кстати говоря, мы можем сейчас связаться с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут, значит, слушатель из Крыма возмущен тем, что мы, как радиостанция, считаем, что удивляемся даже тому, что сейчас в России идет возрождение вот этой вот русской идеи, как мы это все понимаем. И вот тут к вам вопрос. Вот тут, с одной стороны, есть Наталья Поклонская, есть церковь, есть, ну пусть не 100 тысяч, но 50 тысяч шествия в Екатеринбурге и несколько сотен человек на шествии на крестном ходу в память о расстреле императорской семьи в Симферополе. А с другой стороны, может быть, я пропустил, но ни Государственная Дума, ни президент Российской Федерации Владимир Путин ничего так прямо не говорят, не выходят с народу с покаянием, говорят, надо вот извиниться за то, что сделала советская власть, вот зря его расстреляли незаконно, прославим, вославим, забудем, не забудем, простим. Вот нет ли здесь какого-то противоречия между тем, какая вот русская идея должна быть, какая не должна быть, как вы думаете?
Ну, во-первых, здесь речь идет не об идее, а о пропаганде, и о пропаганде нового образца, вот, в которой логика вообще-то не очень нужна. Да, вот старые большие идеологии, ну, вроде нацистской, да, или вот вроде там, какой-нибудь советской, да, у них там было требование такое, эти идеологии внутри себя должны были быть логически непротиворечивыми. Если вы возьмете нацистский миф, да, вот он был проработан, как будто, знаете, люди сидели и с такими правилами формальной логики, там, со всеми этими необходимыми штуками для того, чтобы сделать такое большое художественное произведение, от верхов до низов, да, там нет противоречий вообще практически никаких. Да? И сама политика нацистской Германии, она была направлена на то, чтобы ни в коем случае все решения должны были соответствовать духу вот этих вот этой вот большой идеологической нацистской идеи. Сейчас мы живем в 21 веке, и это требование логической непротиворечивости, оно отошло на второй, на третий план, ему вообще никто не следует. Соответственно, сейчас не логика, да, нужна, а яркость. То есть российская пропаганда просто выбирает из того, что есть сейчас, наиболее яркие сюжеты. Да, наиболее сильные сюжеты, которые здесь и сейчас могут захватить как можно большее количество россиян. Вот Николай II – это сюжет, и его убийство. Это сюжет, который захватывает россиян. Соответственно, российская пропаганда использует его, этот сюжет. А победа во Второй мировой войне – тоже сюжет, который до сих пор работает. Да, это просто как, знаете, мелодия на радиостанции. Вы ее включаете, и большое количество людей начинает под нее прихлопывать и притопывать. Да, вот если такая мелодия есть, радиостанция берет ее себе в эфир. Вот, это примерно то же самое. Да, вот какое-нибудь имперское прошлое, да, это история, которая сейчас тоже работает. Эти истории друг с другом вообще никак не совпадают. Да, то есть каким образом можно гордиться Советским Союзом, при том, что внутри Советского Союза были люди, которые убили Николая II, которым мы тоже гордимся. Да, это выглядит как идиотизм. Но тем не менее, вот это если задумываться. Если не задумываться, если переходить от яркого сюжета к яркому сюжету, то, в общем, оно как-то и нормально получается. То есть, в общем, ваш вопрос о том, нет ли здесь противоречия, я говорю, отвечаю так. Ну, есть, конечно, противоречия, но в нынешних идеологиях, в 21 веке, это абсолютно не важно, это нормальная ситуация. Орбан в Венгрии, ну, из того, что я сейчас читаю, ведет себя примерно так же. То есть он позволяет себе брать какие-то сюжеты из австрийского прошлого, когда Венгрия была подчинена Австрии. Вот. И потом на эти же сюжеты накладывать какие-нибудь сюжеты из советского прошлого, потом из после... Потом что-нибудь из новейшей истории, все это превращается в какой-то такой безумный микс, какой-то такой абсолютно венгерский гуляш, в котором все это плавает, все это несочетаемо, но тем не менее вот оно работает. Вот самое, самое важное. Составленные таким образом идеологии, они работают. Да, вот в нынешнем мире они позволяют привлекать людей, и вот в этом смысле российская пропаганда, она не сильно отличается, она идет, в общем, в мировом тренде. Как она похожа на всякую пропаганду внутри любых авторитарных режимов современных. У Эрдогана то же самое. Вот мой ответ.
Что ж, большое вам спасибо за ваш развернутый комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.